Добрый вечер, дорогие слушатели Веда Радио. Приветствую вас на наших интернет-волнах. Меня зовут Анна, и когда человек задействует свои таланты и умения ради высшей цели, его предназначение превращается в его миссию. И сегодня с нами на связи человек, которому дано видеть реальность больше и глубже, и который своим творчеством помогает людям найти ответы на самые сокровенные вопросы. С нами на связи Алексей Мышкин, лидер группы «Одно но», песню которой мы сейчас слышали с вами перед началом эфира. Здравствуйте, Алексей.
Анна, здравствуйте. Рад приветствовать вас. Очень рад, что наконец-то мы сделали это интервью. У нас переговоры с Веда Радио давно велись об этом интервью. Наконец-таки, по прошествии многих лет.
Это очень радостное действительно событие. Вы знаете, на самом деле у меня уже на моей страничке ВКонтакте 5 или больше лет стоит статус со строчкой из вашей песни «Ради чего-то большего». И мне так запала в душу вот эта фраза, и я как-то сделала ее символом своей жизни, и я чувствую, что и, в принципе, ваше творчество тоже про это, «Ради чего-то большего». Но мне хотелось бы начать, знаете, с чего? Я прочитала в описании вашей группы, что вы ведете свою деятельность с 2001 года, и тогда ваша группа тоже называлась «Одно но». Но мне что-то подсказывает, что тогда было другое «но», не то «но», которое сейчас. Вот о чем это? Как вообще, о чем было тогда, о чем сейчас, и как прошел этот путь от того «но» до «но», которое есть сейчас?
Действительно было совершенно другое «но». Вы совершенно правильно сказали. Дело в том, что я с детства увлекался так или иначе музыкой, танцами. Я писал стихи с 6 лет, и мама мне в этом помогала очень сильно. У меня мама, она полковник милиции, и у меня вообще вся семья милиционеры, полицейские, да, сейчас уже. Даже младшая сестра, и то майор полиции. Ее муж тоже майор полиции, папа полицейский, мама, в общем. Но мама очень творческий полицейский, она всегда хотела, чтобы я творчески как-то развивался, и она со мной писала стихи в детстве. Вот, это как-то с детства, знаете, идет, то есть естественным образом я танцевал в танцевальном коллективе, занимался музыкой, играл на фортепиано, на виолончели. И как-то музыка и танцы, и стихи были естественным образом всегда со мной. И какой-то просто момент, там, в конце 90-х, мы создали свою рэп-группу, мне очень нравился тогда рэп, и мы стали сочинять стихи под музыку. И в 2001 году, все это раньше еще даже началось, еще в конце 90-х, но в 2001 году мы придумали это название «Одно но». Я тогда работал на телевидении, я был редактором, я сказал своим коллегам: ребята, нужно придумать какое-то интересное название для группы, для моей группы. И один из моих коллег, тоже редактор телевидения, мы работали в отделе новостей, он сказал, что вот у меня есть фраза, я нашел в словаре фразу «одно но», мне кажется, хорошо. И только потом я понял, что значит это «одно но». Поэтому это было совсем другое «но», как вы правильно заметили. И постепенно, ну, мне всегда были интересны вопросы, кто мы такие, откуда мы. Ну и долгое время у меня не было на них ответов. И это были философские песни, так или иначе, но все изменилось с того момента, когда, так как у нас называется радио Веда Радио, да, я познакомился с ведической культурой в 2009 году, и с тех пор мое творчество очень изменилось, потому что я начал читать Бхагавад-гиту, начал читать другие священные тексты индуизма. И, кстати, я хочу сказать и признаться, что одними из первых лекций я услышал лекции Олега Геннадьевича Трусунова, который мне рассказывал о том, какой должен быть правильный распорядок дня, о гунах страсти, благости и невежества. И в том числе благодаря этому великому человеку у меня начало формироваться несколько другое мировосприятие, мира осознания, да, вот, и, соответственно, изменились очень тексты. Уже в 2010 году вышел у нас первый номерной альбом под названием «Свободный или мертвый», в котором были вставки такие, которые были основаны на моем прочтении, да, на моем вдохновении от Бхагавад-гиты, да. Поэтому и вот с 2009 там, года, да, творчество немножечко изменилось. Вот. Вот, собственно, вот такой путь.
Интересно. Мне кажется, к вашему опыту с лекциями Олега Геннадьевича сейчас присоединится 99% нашей аудитории, потому что у многих действительно такой опыт. С него начинается, с этих лекций, как-то изменение восприятия реальности действительно. Что вам помогло искать ответы на вопросы и не отчаиваться? Знаете, многие люди действительно тоже находятся в потоке такого духовного поиска, но не находят и перестают искать. А вот вы не остановились. Почему?
Наверное, это связано с тем, что у меня появились друзья, которые меня поддерживали в поиске, в этом поиске, да. Ну, то есть меня познакомил на самом деле с ведическим знанием мой друг Юра Дементьев. Он очень талантливый музыкант, и он спродюсировал несколько альбомов для группы «Одно но». И мы с ним играли в одной музыкальной группе, и он мне начал рассказывать о ведах, вообще о философии вед, о вегетарианстве. Я помню очень хорошо, как мы летели в Грузию, в Тбилиси, в город Тбилиси. У нас был там концерт большой на Тбилисском ипподроме. И даже мы тогда пообщались с тогдашним президентом Грузии. Он пришел познакомиться с нами. Там удивительная была поездка, но смысл в том, что вот во время полета в самолете Югешвара или Юра, он мне рассказал о том, почему, собственно, он вегетарианец, и он рассказал о философии Ахимсы, да, об одном из ключевых столпов, да, ведической философии, о том, что нельзя убивать живых существ, потому что кармически тебе это все вернется, да, мамса. Ты убиваешь меня сейчас, я убью тебя позже. И я, конечно, прозрел тогда в этом самолете, и уже в Грузию я прилетел вегетарианцем. И удивительным образом у меня сразу вот без вопросов. И я помню, что у нас там было какое-то застолье, и там было, я помню, вино, и было мясо, и все мясо вокруг. Только там были огурцы и листья тархуна. Вот. И, собственно, огурцами и листьями тархуна мы питались, потому что я был уже убежденным вегетарианцем. Вот. И дальше Юра, этот музыкант, да, он познакомил меня с другими людьми, которые тоже были вегетарианцами и тоже жили этой философией, не только, да, говорили, читали, но и жили. И поэтому вот эта сангха, это общение, оно помогло мне как-то держаться правильного курса. Вот, потому что мы можем многое читать, мы можем даже пытаться дома медитировать, сидеть, да, и повторять разные мантры. Но если нам не передадут вот этот вот какое-то внутреннее настроение, вот это вот правильное сознание, живые люди, которые с нами общаются, на которых мы можем посмотреть и взять пример, да, там с них и так далее, ну, не будет никакого смысла. Поэтому мне кажется, что вот это общение с чистыми людьми, с искренними людьми, которые следуют по пути ведического знания, они дали мне шансы сохранить, да, вот этот росток, вот это желание как-то идти к Богу. Да. Я думаю, что это их заслуга.
Спасибо большое, что так подчеркнули важность общения. Действительно, много об этом говорится. И мы иногда принижаем ценность, думаем, ну, мы сами как-то вот тут есть книжки, есть наша личная духовная практика. Действительно, нужно прислушаться к совету о том, что это важно, и это основа. И в ваших песнях, на самом деле, реальность, она удивительная какая-то. Я лично даже не всегда успеваю понять все те метафоры, которые у вас есть, потому что они очень интересны. Откуда они вообще у вас берутся? Вот такое ощущение от этой жизни непосредственное какое-то, необычное.
Я не знаю. Я просто сажусь, включаю музыку и пытаюсь Для меня очень важно быть естественным в своих стихах. В плане того, что, знаете, можно строить по-разному фразы, подчинять их разным рисункам, да, и так далее. Для меня очень важно, чтобы это была естественная речь. Ну, как вот мы сейчас с вами говорим, для меня очень важно, чтобы поэтическая речь, она была вот, ну, такая. Поэтому я просто сажусь, включаю музыку и начинаю писать. Вот буквально там вчера, да, я сел и просто начал записывать то, что мне приходит в голову, когда я слушаю определенную музыку. То есть наши музыканты, Наиль Курамшин, наш гитарист, другие ребята, с которыми мы сотрудничаем в плане музыкальном, они присылают мне песни, и те песни, которые меня вдохновляют, я просто их включаю, и как будто я внутренним своим голосом говорю под эту музыку и стараюсь просто записывать то, что я слышу. Вот, в этом плане вот так вот. Ну и безусловно, я пытаюсь настраиваться перед тем, как я пишу. Я пытаюсь попросить у Всевышнего, чтобы я стал инструментом в его руках и чтобы он диктовал мне эти строчки, а не я из ума, да, вытаскивал из своего там. Потому что все, что надумано на самом деле, все вообще, что касается творчества, не только в стихах, да, но и там многие наши слушатели, да, рисуют, многие слушатели поют, многие слушатели готовят, да, удивительные блюда, да, много-много творческих, да, любая профессия, она творческая. И на самом деле, я когда вижу все проявления творчества, очень просто увидеть, что от ума идет, то, что надумано. Ну, то есть, знаете, что, как называется, скомпоновано умом, а что является определенным потоком, да. Вот. И в этом смысле очень здорово не говорить самому, а позволить высшей силе каким-то образом проявиться через тебя, да. И вот это вдохновение, вот такая поэзия, такие произведения искусства, они являются, собственно, произведением искусства, потому что они апуруше, они определенные, ну, то есть это сверхчеловеческое что-то. Это не производное от наших каких-то умственных построений, да, это какое-то течение, какой-то поток, какая-то река, которая течет через нас. Вот. И, собственно, да, уловить вот этот бриз свежий, да, творчество в эфире, словить его и передать дальше, собственно, вот это задача любого творчества, и не только, да, стихосложения. Вот. В этом смысле я пытаюсь в стихотворчестве, я пытаюсь идти за созвучиями, да, я ищу определенные звуковые созвучия, и через них вдруг открываются какие-то смыслы. В общем, я загрузил, сори. В общем, все по-разному на самом деле бывает. Бывает, строчки приходят и приходят и приходят. Вот вчера я просто сел и там за 15 минут написал практически целое стихотворение. А предыдущее стихотворение я писал больше, чем полгода. То есть я начал его в Гоа где-то в январе, а закончил вот в сентябре, в октябре. Представляете, такой период. Вот. И только сейчас мы делаем на него новую песню, на этот стих.
Интересно.
То есть все по-разному.
первое слово, знаете, которое на это рождается, это магия, но я понимаю, что это не магия, это медитация, это отношение с Господом, как вы сказали, быть инструментом, и это очень интересно. И знаете, много людей, они, в принципе, живут на вот этом уровне поверхностного восприятия реальности, живут на уме, а благодаря чему можно вот уйти вглубь, потому что иногда просто страшно погрузиться внутрь себя, а вдруг там пустота. И что помогает вам воспринимать вот реальность, действительность, отношения с людьми и с Богом на более глубокой платформе? Как вы учитесь этому? Благодаря чему?
Это касается творчества, либо это касается жизни? Я не понял.
Ну, знаете, творчество жизни. Вот так. Мне кажется, нельзя разделять. Вот в вашем случае вы же и живете, и творите. Это все вместе настолько связано. И, в принципе, люди, даже если они не создают какие-то произведения искусства, но, в принципе, они же тоже что-то создают. И иногда хочется понять, как можно жить чуть глубже, не на вот этом процессе ума, как вы сейчас сказали.
Ну, что касается творчества, я на самом деле пытаюсь... То есть понятно, что, знаете, перед творчеством надо настроиться, что надо сказать, да, вот это все, что я на самом деле хочу, не просто вот петь песенки, да, кому-то помогает там. Но в самом процессе творчества, как и в жизни, в принципе, мне кажется, что нужно попроще быть. Ну, в плане того, сильно не загружаться, знаете, когда... Я помню, когда я начал только практиковать, я был очень серьезным. Вот. Но на самом деле духовный процесс, по крайней мере, в той традиции, которой я принадлежу, он легкий и достаточно веселый. Да. Я практикую мантры, медитацию, и это веселый и приносящий радость процесс. И творчество, и вообще и жизнь, то, в принципе, это же должно приносить, эти процессы, даже духовные, практика, она должна приносить определенное, не то что удовольствие, определенную радость, да, то есть дарить. Вот. И в этом плане, мне кажется, что не надо перенапрягаться, ну, то есть не надо себя там ограничивать там очень сильно. Бывает, знаете, решил, да, сейчас все, я сейчас сяду и вот вообще ничего есть не буду, ничего там, мне не надо больше никаких там, там гаджетов, ничего вообще, вот все, медитация. Вот, а потом хоп-хоп, и уже и мороженка охота, и снова и ты сорвался, снова срываешься. В этом смысле процесс, надо как-то настроить так свою жизнь и творчество, чтобы процесс и творчество и жизни был достаточно радостным. Вот мне очень слово это нравится, радостным, да. Не то, что ты расслабленный вообще весь, и как бы тебе все по барабану, нет. Ты все делаешь, ты пытаешься делать это с каким-то внутренней наполненностью, с какой-то, да, если ты молишься, ты... Мне почему понравилась ведическая традиция, потому что в древних храмах в Индии я вижу, как люди с радостью поют, да, и танцуют для Бога. Это удивительно. Вот, я не привык к этому. Меня всегда водили в православную церковь, и я стоял там час, и я думал, Господи, как же я вообще простою еще, да. Я ничего не имею против, да, удивительная традиция, да, но так или иначе, вот это настроение радости, мне всегда не хватало его. Вот, поэтому, ну вот, в общем-то, мне кажется, и вот это состояние радости, оно приходит в отношениях, когда ты делаешь это не один, да, когда это сам киртана, да, когда это совместно, когда ты творишь с кем-то вместе, когда ты поешь мантры, да, или какие любые песнопения, да, вместе. Очень похожие, кстати, традиции, у кого это госпел, который поют, как их называют, протестанты, да, или баптисты. Это удивительное, как они поют. Я недавно видел видео в Фейсбуке, как много-много-много темнокожих людей поют госпел просто на улице. Просто люди поют для Бога. Удивительно. И так красиво это. Вот. Я очень люблю вообще африканские песни. И вот все, что связано с хип-хопом, с соулом, с джазом. Вот. И они это делают очень красиво. Поэтому вместе с настроенными людьми, с ощущением и состоянием радости и благодарности Творцу. Вот. Мне кажется, вот это может дать глубину. Нам всегда кажется, что если мы закроемся от всех и спрячемся, и начнем медитировать, вот глубина. Но на самом деле мы не знаем, что вместе со всеми в радости может быть глубина.
Очень вдохновляюще, я прям заслушалась. Хочется вот содружества, созвучия, это то, что есть в вашем коллективе, я чувствую в вашей группе одно «но», но это какие-то ведь удивительные люди, у вас есть там бансурист, я сама играю на флейте, и меня очень вдохновляет то, что он делает, это какой-то запредельный уровень. Расскажите, пожалуйста, о тех, кто с вами играет, как вы вообще познакомились, и на чем держится вот это ваше созвучие, это же не просто музыкальный какой-то вкус, это же что-то более глубокое.
Спасибо за вопрос. Я очень счастлив буду рассказать о каждом из ребят, потому что действительно они вносят очень большой вклад, их здесь нет, но они очень яркая и значимая часть группы «Одно но». Первым делом мы познакомились с Наилем Курамшиным, это наш гитарист. И нас познакомил один наш общий друг, его зовут Арзамас, это художник очень талантливый, который оформлял практически все наши альбомы, и он познакомил меня с Наилем. Наиль в то время уже был знаменитым музыкантом, не то что знаменитым, он был состоявшимся музыкантом, он играл уже с Noise MC тогда, с Бастой. И я был просто зеленым каким-то мальчонкой, который просто бегал за ним и говорил: «Наиль, давай сделаем с тобой трек». Вот. И он сделал со мной трек, и потом мы записали альбом. Потом к нам присоединились. Потом мы случайным образом познакомились. Долгая история, как мы познакомились. Мы познакомились с Провином, с Пашей Новиковым, который играет как раз на духовых в нашей команде. Я его первый раз вообще увидел в Ришикеше в 2009 году, где он играл на арати, на как называется, на церемонии поклонения реке Ганге. И он там сидел среди индусиков этих смешных, и я думаю, белый человек так удивительно играет на бансуре. Вот. И мы потом с ним познакомились, и с Провином у нас вообще получилось так, что мы друг друга первый раз увидели, мы сразу обнялись и поняли, что мы вообще родные души. Такое ощущение, что мы уже где-то встречались. И поэтому нам очень легко было сотрудничать. Я сразу же на первый день же нашего знакомства пригласил его в группу «Одно но». Такого никогда ни разу не было. Сколько мы там музыкантов, представляете, встречали за эти там 10-15 лет, никого я так вот в группу «Одно но» не приглашал в качестве основного участника. Вот, поэтому Провин, конечно, не случайный человек. Ну и что важно, всех остальных ребят позвал Наиль. Потому что очень важно, чтобы гитара, басы, барабаны, вот эти ребята, они должны быть сыграны, они должны быть крепкой бандой, единым организмом. И это все друзья Наиля. И, соответственно, уже наши друзья, уже давно. Это Сережа Беляев, удивительный басист. И вообще мультиинструменталист, который делает очень много музыки для кино, для театра. Очень такой... интеллигент, прям такой московский. Вот. Даня Дензел, Даня Лилеев, это наш барабанщик. Это, конечно, такой сгусток счастья, вот этот сгусток радости как раз, который просто является ритмом нашей команды, барабанщик удивительный, который еще тоже композитор. Надо сказать, что каждый музыкант в нашей команде – это композитор полноценный. Каждый из них может создавать аранжировки, может сочинять музыку, каждый. Вот. Собственно, они все это и делают. Каждый из них, у каждого из них есть проекты, которые он продюсирует. Вот. И в том числе они являются отдельными, ну, то есть продюсерами отдельных треков в «Одно но». Вот. Конечно, в основном это делает у нас Наиль Курамшин, наш гитарист. В основном он главный аранжировщик. Но и ребята тоже участвуют, и у них есть свои треки, за которые они отвечают. Вот, поэтому это удивительная команда. И в первую очередь мы друзья. То есть ребята встречаются, я бы не сказал, что одно, но очень много денег зарабатывают, и что это супер бизнес такой проект, да. На самом деле это, как говорил один из наших продюсеров, Гарри Гагарин, он говорил, что это социальный проект, в первую очередь. Если не говорить громкое слово, да, духовный, то есть это социальный проект, это проект, который не существует ради денег, да. Но ребятам, они понимают, на самом деле, мы очень много говорим и говорили всегда о цели этого проекта, да, нести определенные знания, определенное состояние сознания, настроение. Но им важно, что они друг с другом общаются. Они друзья в жизни, и им здорово вместе поиграть просто, встретиться и поиграть. Там Даня Лилеев играет в разных проектах, там он играл в проекте Звента Свинтана, Темникова. Это группа Серебро, там, да, там разные, Лок-Дог, там разные у него проекты. И он играет там, то есть ему платят какую-то денежку, а тут он просто с друзьями занимается любимым делом и делает ту музыку, которая ему нравится. Вот, и это тоже очень важно. Эти отношения и то, что они делают то, что им нравится. Вот.
Да, это важно. Это чувствуется, что тогда такое творчество действительно от сердца, о том, о чем вы говорили. Я знаю, что за время существования проекта вы тоже многому научились. Я знаю, что вы учились петь. Вот как это было? Как это для вас такой новый опыт учиться петь?
Ну, уже не новый, надо сказать. Дело в том, что естественным образом, выступая на концертах, я понял, что пение — это еще один, это еще одна краска в палитре музыки, которую нельзя не использовать. И естественным образом, когда у нас был очень серьезный гастрольный график, не то что сейчас, когда мы выступали, мы просто турами ездили по разным регионам России. Это был 2013, 2014, 2015 годы, вот эти вот годы. Там у нас было, могло быть в месяц там по 7, по 10 концертов. И когда мы очень много ездили, когда я выступал на сцене, у меня естественным образом вырывалось какое-то желание петь. Ну, то есть у меня оно само, то есть я читаю, а потом мне хочется протянуть, как бы выразить эмоции чуть-чуть по-другому. Мне хотелось именно, то есть мне не хватало красок, да, не хватало красок в палитре. И поэтому я понял, что я таким образом ограничиваю тот поток, который через меня идет, и я естественным образом просто начал петь. Я даже не учился, представляете? Я прямо на репетициях начал петь. Я помню нашего басиста. Тогда у нас был другой басист, это басист группы «Маша и Медведи», удивительный музыкант, и мы его называем «Питон», вот, это, господи, Денис Петухов, и он смотрел, и потом в какой-то момент сказал: «Зачем ты поешь? Тебе не надо петь. Не надо тебе петь, ты мажешь, ты мимо поешь, зачем ты поешь?» Вот, и я помню, мне так больно стало, потому что я хотел петь, но я не умел петь, но я все равно пел. Вот, и сначала это было сложно, потому что я действительно мазал, но потом в какой-то момент я начал брать уроки. Более того, в Гоа у нас очень часто проходят концерты в Индии. У нас очень много там слушателей, что достаточно странно. И в штате Гоа мы собираем больше, чем в Москве даже. То есть там на концерт приходит 400-500 человек, представляете. Вот. Там все меня узнают на улице, просто русские. И там я начал учиться африканскому вокалу, и я пел также суфийские песни в исламском стиле, вот, что, безусловно, расширило какие-то мои границы понимания вообще музыки, потому что, например, африканская музыка, она совершенно другая ритмически, она очень ритмичная. И там разные ритмические рисунки, которых вообще нет в европейской музыке. Вот. Ну и, безусловно, исламская культура, да, мусульманская, удивительные тоже. Какие там красивые ходы мелодические, да. Индийская музыка тоже. Мы немножечко занимаемся с Правином, с Пашей, нашим флейтистом, который проводит мне уроки по вокалу. Саригамапа, да не сам, и поем. Саригамападаниса. Вот, поэтому... Но, знаете, я лентяй, надо сказать. Если со мной не нянчиться, то я сам ничего не делаю обычно. Поэтому мне нужны какие-то постоянные ролевые игры или какие-то, потому что с африканской там музыка очень здорово там. Мне преподавала девушка, ее зовут... Она американка, ее зовут Джой Тайсон. Она удивительные такие мастер-классы проводила, представляете, она собирала людей, там человек 15-20, сажала их в круг и задавался определенный какой-то ритмический рисунок музыкальный, например, там «Hey, Gina! Hey, Gina, lilamba, lila, selibafula». И все поют «Hey, Gina, lilamba, lila, selibafula». Да? А наверх ты должен что-то другое спеть уже, что ты чувствуешь, например, да? И свою импровизацию там. И, конечно, она меня учила импровизировать и петь прямо от души вот здесь и сейчас. Вот. Поэтому... Для меня это важно. Я не могу, вы знаете, ми-ми-ми, там, как там обычно распевали, меня моя преподавательница, она учила меня распеваться так, ми-ми-ми, там, са, ну, как-то, короче, это скучно мне всегда было, я такой думал, господи, это же какая-то механика. А когда вот ритм, когда музыка, и когда ты поешь, я только так могу сочинять и могу что-то репетировать, когда мне интересно. Я до сих пор ребенок в этом смысле, вот, не взрослый человек, поэтому в творчестве меня постоянно надо пинать. Вот сейчас я учусь на физгармонии играть, и меня учит мой друг Леша, и я тоже говорю, не отходи от меня, показывай мне, чтобы мне было интересно. Вот. И мне кажется, что вообще вся жизнь должна быть... ну, определенной такой ролевой игрой, чтобы нам было интересно. Потому что если не интересно, мы не вкладываем свое сознание и не чувствуем, опять же, этой радости. Вот. Ну, что-то я заболтался, мне кажется.
Вы знаете, это очень интересно. Мне очень нравится вас слушать, такие осознания вы даете, и действительно иногда это важно, потому что мы есть у нас природа такая играть, но мы играем почему-то в серьезных взрослых, в серьезных грустных взрослых. Вот такая вот любимая у нас игра, и важно, что вы напоминаете об этой радости. Прям хочется, зажигается что-то внутри, вот в сердце, чтобы ее действительно вспомнить, как это быть радостным. И нам пришел вопрос вот как раз про развитие талантов. Я сейчас его зачитаю, он довольно объемный, но мне кажется, важно услышать ваш ответ, слушательницы. Часто слышу от духовно реализованных людей, что талант — это не наш, а данный Господом дар для того, чтобы использовать его в служении Ему. А где же в этом мы? Ведь есть определенные усилия с нашей стороны для развития и применения наших талантов. Но мудрецы говорят, что вообще ничего нашего нет. Сложно, пока принимается такая философия, где ты просто вроде как ресурс для служения Господу, и кажется, что свободы выбора никакой нет.
Ну, безусловно, таланта нам не принадлежит, но мы... Недавно я слушал какую-то лекцию, был такой... есть такой Владимир Тушкин в Раджендра Кумар, вы же знаете, да, удивительный тоже проповедник философии вед. И когда его начали хвалить, там он отвечал на какой-то вопрос, ему начали говорить, вы вообще, у вас такой разум вообще, вы такой удивительный, вы так размышляете, вы так глубоко можете погружаться в суть вопроса. Он сказал, говорит, я просто, ну то есть, знаете, говорит, есть ну, как какое-то стекло там, да, какой-то алмаз, который просто отражает свет солнца, да. Но тут важно Важно понимать, что мы все, каждый из нас, да, веды говорят о том, что каждый из нас — это душа, вечная душа, и мы, каждый из нас уникален, с уникальным набором качеств, и мы, ну, вот знаете, это как снежинки, там миллиарды снежинок, да, и каждый из них уникальный, да, и мы также уникальные. И как это объяснить? Вот этот талант, вот эта вот энергия Бога, она входит в каждую уникальную душу, да, по-своему уникальную. А чем мы уникальны? Уникальны мы своими отношениями со Всевышним. Вот. Каждый из нас уникален вот этими удивительными, теплыми, искренними, чистыми отношениями с Богом. Вот. Это наша уникальность. И вот когда вот этот талант через призму этой уникальной вот нашей индивидуальности проходит, да, через призму, вот этот талант, он определенным образом преломляется и становится определенным индивидуальным. То есть нам эта энергия не принадлежит, но прикладывая усилия, развивая этот талант, да, развивая эту способность, точнее даже не талант, развивая способность проявлять этот талант, да, мы делаем те произведения искусства, да, которые из нас исходят, мы именно делаем яркими, уникальными, ни на что не похожими. Именно вот это сочетание нашей индивидуальности, вот этой энергии вдохновения, она и она и является изюминкой, как бы, да,
Вы понятно, да, объясняете, да.
То есть в нас есть индивидуальность, поэтому, то есть у нас же очень ведическая философия, она очень личностная, в плане того, что каждый уникален, вот, поэтому проявление творческие каждого уникально. Просто надо понимать, что не то, что нам это не принадлежит, что у нас такая есть песня, как она поется? Это все не мое, не мое, но я могу дарить, хоть это все не мое. Смысл в том, что этот талант, он не мой, но я могу его дарить, несмотря на то, что он не мой. То есть Всевышний, он дает возможность дарить нам его таланты, да, его богатство. Да, мы Родина это нам не принадлежит, но мы можем отдавать другим это, делиться нашим вдохновением, делиться творчеством, которое приходит через нас. Вот, мы можем дарить, но у нас есть талант, эти творческие способности у нас есть в распоряжении, важно просто не присваивать себе. В чем проблема, когда мы говорим «это мое»? В том, что мы становимся эгоистами. В том, что мы думаем, что это мы такие талантливые, да, на самом деле же совсем не так, вот, и вот это присвоение, да, присваивание, да, я хочу, и это мое, был такой, это все приводит к не очень хорошим последствиям, был такой писатель Шолохов, как его звали, Шолохов, который написал «Поднятую целину», помните, да, такое произведение, вот, и на одном из семинаров о вдохновении я рассказывал как раз о том, что вот этот вот талант не принадлежит нам, и вот одна из слушательниц, она как раз рассказала об этом писателе,
«Поднятая целина». Михаил Александрович, угу.
А как?
Михаил Александрович.
Михаил Шолохов, да. И вот за эту поднятую целину он прославился на весь мир. Вот. Но дело в том, что он, видимо, присвоил себе вот эти лавры. И в жизни с ним сложилась странная ситуация, что после вот этого произведения он не мог вообще ничего толкового написать. Ну, просто писал, вот все от ума. Знаете, о чем я говорил, да? И все это... И все думали, господи, что это такое вообще, что он творит. И там уже начали говорить, злопыхатели, что это на самом деле не он написал «Поднятую целину», а он своровал где-то. Вот. И Шолохову становилось все хуже и хуже. В конце концов он спился и умер. Вот такая грустная история. Смысл в том, что он присваивал себе... вот это вдохновение, талант, который через него проявился. Но он как проявился, так он ушел, понимаете? Потому что мы не можем контролировать это. Мы не можем захватить любовь. Мы не можем сделать... Нет, ну, на высшем плане мы можем, да, покорить Бога своей любовью, да, и сделать его пленником своего сердца. Но мы не можем на нашем уровне, да, мы не можем присвоить себе то вдохновение, которое проходит через нас. Это не в наших силах. И как у нас оно появится, так, я думаю, любой творческий человек понимает, о чем я. Вот, пришло вдохновение, бабах, и ты просто и ты начинаешь писать, что-то творить, что-то рисовать, там все. А потом ты сидишь и несколько месяцев, и ты не можешь выжать из себя ничего просто. Вот, и ты просто как будто просто рассеянный с улицы бассейной, и ничего у тебя нет. Вот, поэтому и беда заключается в том, что человек присваивает, и ему еще хуже становится от этого. Он думает, со мной что-то не так, мне плохо, и он начинает заливать это спиртным, там, да, ничего не получается. Почему? Что со мной произошло? Да ничего с тобой не произошло. Просто через тебя сейчас не проявляется Всевышний. А что сделать для этого? Ну, говори с ним, общайся с ним. Вот, поэтому вот что касается творчества.
Мне понравилась та аналогия, которую вы вначале привели, что мы алмазы, через которые проходит свет, и алмазы, они же самые вот дорогие да. Алмазы, они уникальны. У них у каждого своя замечательная грань какая-то. И здорово, если мы сами тоже в себе открываем эти грани, чтобы через нас еще красивее этот свет проходил. Вот мне нравится такая аналогия. Быть красивым алмазом и пропускать еще красивый свет Господа, свет таланта. И в развитии этой темы хочется узнать, вот перед концертом вы, наверное, как-то настраиваетесь вместе, чтобы это был какой-то посыл у вас общий, какое-то общее настроение? Есть такое? Вот вы сейчас вместе, знаете, собираетесь, там руки друг на друга кладете, сейчас мы там отдадим им свои сердца. Или что, есть какая-то фраза, может быть, или какая-то общая такая медитация совместная?
Самая лучшая настройка — это духовный звук. И так как мы проводим звук через себя, да, и мы в том числе поем мантры на сцене, поэтому настраиваемся мы тоже так. Мы берем друг друга, мы встаем в круг и берем друг друга за плечи, да, вот так вот встаем вместе и поем две мантры. Я даже могу сейчас пропеть, как мы это делаем, прямо мелодию. Сначала мы поем Ом намо нараяна. Три раза поем, а потом мы поем Махамантру. Да, Хари Кришна. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари. Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. А потом мы берем и кладем руки, то есть друг другу, как это сказать, руку на руку, вот так, потом трясем вот так три раза и скидываем их наверх. Ну, это что-то Правин придумал, какую-то там театральная штука. В общем, все смешано так. В общем, мы заряжаемся духовным звуком, вспоминаем, что мы команда, и это происходит перед каждым концертом, мы ритуал это делаем, причем мы ритмически это делаем, выстукиваем, стукаем друг друга по спине, бывает очень больно, вот, и как-то вдохновляем друг друга, да, перед концертом, и очень громко поем мантры. Зачастую нас слышно из гримерки, и все хихикают и смеются, особенно это там, когда происходит в маленьких помещениях, в регионах, когда мы гастролируем, мы бывает не рассчитываем громкость, и нас слышно по всему залу, и все в восторге. Когда мы выходим, все уже понимают, что до этого было за несколько минут. Вот, вот такая традиция.
Вот у вас недавно был в Москве концерт, и перед началом эфира вы сказали, что он прошел хорошо. А как вы это чувствуете? Есть какой-то критерий, вот, что он прошел хорошо? Это удовлетворение в сердце или что? Или все получилось? Как это?
Мне кажется, что музыка, она передает определенные настроения и создает определенную атмосферу и состояние, да, человека. И это состояние можно почувствовать. Ну вот вы, например, приходите даже, да, например, в православный храм, да, и вы чувствуете какую-то атмосферу, правильно? Вы приходите в какой-нибудь, не знаю, кафе такое аристократическое, такое красивое, такое, где канделябр, там, рояль, там тоже своя атмосфера, да. И разные группы там музыкальные, да, они проводят свое настроение, да, делятся своим настроением. И насколько ты передал вот это настроение, настолько концерт успешен. Дело даже не в отзывах там, да, и не в криках и восторге зала, а именно в той атмосфере, которая царила, да. И мне показалось, ребятам тоже показалось, что у нас была очень теплая и такая какая-то такая дружеская атмосфера, такая атмосфера единения какого-то внутреннего, какой-то сонастроенности, очень такая близкая атмосфера была. Такое впечатление, что мы вот этот концерт сделал нас очень близкими людьми с нашими слушателями, с нашими зрителями, да. Вот. И, безусловно, отдача зрительного зала, когда ты отдаешь, ты пытаешься поделиться своей радостью, опять же, да, коли мы сегодня про радость, да. И когда между зрителем и выступающим нет конфликта, да, нет какой-то заусеницы, да, нет какой-то стены, да, когда они друг с другом просто общаются, как мы с вами сейчас общаемся, очень легкое общение и какое-то понимание есть друг друга, когда отзывается то, что там мы поем или говорим, да, и когда слушатель тоже внимателен, ну, в плане того, когда он не просто там слушает, а он слышит, да, и когда вот это даже в общении, когда человек понимает, что вот сейчас передо мной тот человек, вот этот человек сидит, и он сейчас для меня самый главный в моей жизни, потому что вот сейчас я с ним общаюсь, поэтому я хочу подарить ему максимум своего внимания и своей любви. Сейчас только вот он для меня важен, да, и когда это происходит там с залом, в котором 300, 400, 500 человек, и когда вот происходит такое единение, когда я помню, мы выступали в Саранске, и мы выступали в Comedy Cafe. Это Comedy Club, такой есть передача, и там вот это вот Comedy Cafe, там обычно приезжали резиденты Comedy Club, выступали. И у нас был там концерт, и что-то рекламу там не очень сделали, это было лет 5 назад. И там пришло человек 30 или 40 вообще, такого в жизни у нас не было просто. Обычно там, ну, 150, 200, 300 человек приходят на наши концерты, но тут что-то произошло, ну, маленький город, Саранск. И, знаете, народ расселся по краю сцены, ну, то есть по краю зала вот этого зрительного. То есть и между нами, и слушателями было метров, наверное, 15 или 20, представляете? И просто было очень сложно выступать, и я в какой-то момент просто закрыл глаза и говорю: «Господь, я вот для тебя сейчас выступаю, просто, ну, я не могу так». И я помню, что я так закрытыми глазами пол выступления провел, и в какой-то момент я подумал, ну, тут же люди сидят, надо же открыть глаза. И только я открыл глаза, первый же человек, который вот близко со мной, ну, намного ближе сидел, чем остальные, я смотрю, он в телефоне просто сидит, я такой: «Нет!» Вот, и когда все в телефонах, когда как-то, ну, знаете, когда все в телефонах, а ты пытаешься что-то донести, и никому не надо, ну, это сложная атмосфера. Ну, то есть это сложно. Ну, а тут была вовлеченность. То есть люди были вовлечены в то, что мы говорили, и то, что мы играли. Они смотрели на нас, они пытались, как бы, да, вот они очень. На самом деле, я бы хотел сказать, что наши слушатели одно, но они очень благодарные, во-первых. Во-вторых, они очень внимательные, и они очень, ну, то есть, чувствующие. Они прям. И даже, знаете, когда я, бывает, стою на сцене, я чувствую, что я вру сейчас вообще. Ну, просто я сейчас не искренен. Вот. Мне кажется, что они тоже это чувствуют. Я начинаю просто молиться и говорить: не-не-не, я хочу проговаривать эти слова с искренней верой. Я хочу вкладывать энергию в эти слова, да, и они, зрители мне помогают таким образом, да, быть искренним. Вот, поэтому я очень люблю на самом деле наших слушателей. Не из-за того, что они говорят, что мы все такие прекрасные, а из-за того, что они, во-первых, они вдохновляют меня следовать тому, о чем мы говорим, да. А во-вторых, они где-то показывают, где-то что-то, когда-то я не доработал, и ты снова стряхиваешься и снова начинаешь пытаться соответствовать, да.
Это удивительно, диалог от сердца к сердцу, действительно, я была на ваших концертах, на одном, правда, здесь у нас в Краснодаре, вы приезжали, это было очень интересно, и по-настоящему, знаете, какого-то чувства свободы внутренней зарождается, вот этот диалог от сердца к сердцу, он возможен только в каком-то состоянии свободы, вот как я чувствую.
Да.
И то, о чем вы говорите, в принципе, этот навык говорить с человеком от сердца к сердцу, это удивительный навык, и мы его очень редко используем на самом деле, но он развивает и того, кто говорит, и того, кто слушает, и они потом меняются местами. Спасибо, что напомнили. И сейчас, наверное, будет такой больной вопрос для любого артиста про карантин. Как вы пережили все это время самоизоляции, что вас наполняло, потому что вот вы сейчас сказали, что важно вот это общение во время концертов. Как вы прошли этот непростой путь и в финансовом, и в эмоциональном плане? Что вам помогало поддерживать какой-то такой внутренний огонь, внутреннее вдохновение?
Мы не давали концертов год в Москве и в Питере. То есть вот у нас сейчас концерты посреди пира во время чумы. Не знаю, как все это пройдет. Ну, в Москве все хорошо прошло. Дай бог, вот никто не заболеет, да. Но мы пытаемся, безусловно, все правила соблюсти, да, безопасности, безусловно, и относиться очень разумно и внимательно к здоровью наших слушателей, к своему здоровью. В плане того, как мы пережили этот карантин, безусловно, знаете, любовь в разлуке, она становится еще сильнее. Нам очень хотелось живых концертов, у нас не было живых концертов, я еще раз говорю, целый год это для нас просто нонсенс. Но мы занимались тем, во-первых, как-то я себя уговариваю тем, что не надо привязываться. Ну, то есть каким-то результатам, к чему-то, какому-то общению, да, прям вот очень сильно и страдать по этому поводу. Мне кажется, что если не получается делать концерты, встречаться со слушателями, то нужно работать в студии, записывать новые альбомы, да, нужно просто задействовать себя в другом служении, которое доступно. Вот, и в этом смысле просто, ну, не. То есть мы страдаем, и мы, когда у нас есть какие-то ожидания, и когда мы привязаны, вот, но мы можем же по-другому мыслить, мы можем в это время заниматься какими-то другими вещами, безусловно, это ограничивает наше общение со слушателями, это не очень хорошо, как мне кажется, но у нас есть много чего сделать, опять же, как служение этим же нашим слушателям. И финансовый вопрос закрыли наши слушатели сами. В этом смысле, может быть, у нас мы не собираем стадионы и не выступаем на MTV, но наши слушатели очень нас любят, они нас поддерживают. И мы уже который год просим наших друзей, наших слушателей помогать нам записывать наши альбомы. И они присылают нам средства, помогают нам бескорыстно. Мы какие-то подарки отсылаем, как-то пытаемся тоже выстроить отношения с этими удивительными людьми бескорыстными, которым просто хочется, чтобы мы продолжали делать нашу музыку. Это представляете, это все какие люди. То есть они там, одна девушка перечисляла нам долгое время, полгода, она каждый месяц нам перечисляла деньги и говорила: ребят, просто не останавливайтесь, пожалуйста, несмотря на все вот эти вот карантины, просто продолжайте делать, я вас прошу, я очень хочу, чтобы вы продолжали. Многие же понимают, я думаю, зрители и слушатели наши, что Музыка – это очень дорогостоящий процесс, работа в студиях, там музыканты, записи, мастеринг, сведения. Вот. Но у нас есть наше богатство, на самом деле, самое главное, да, это наши слушатели, потому что они просто дружески поддерживают нас во всем. Мне кажется, и не только денежные, да, потому что богатство – это не только деньги. Это и какая-то помощь, поддержка, и молитвы, и все вместе. Вот. Поэтому в этом смысле, конечно, по милости, в первую очередь, Бога, мы продолжаем что-то делать, но наши слушатели вносят неоценимый вклад в наше в то, что мы продолжаем существовать, потому что это их заслуга. Вот.
Очень такое душевное обращение к слушателям, мне кажется, получилось. Поздравляю вас с выходом альбома «Наедине». О чем вообще этот альбом? Вот вы сейчас, я знаю, в Питере будет концерт. Расскажите, когда будет концерт, когда можно прийти, потому что у нас есть слушатели из Питера. И что это за альбом, как он создался?
Да, спасибо. Концерт у нас будет 22 ноября в Санкт-Петербурге в пространстве «Freedom». Очень интересное здание, такое очень интересное пространство. Это в здании, там, по-моему, 19 или 18 века. Очень красивое такое в центре Питера. Вот, удивительное пространство. Мне кажется, в том месте, где мы будем выступать, там был зал, где проходили балы. Вот, до революции, да. Вот, удивительное пространство. А что касается альбома, он называется «Наедине», так как написан во время пандемии, да, записан и сделан. Вот, наедине с, наверное, с природой, с самим собой, с Богом. То есть это такое очень широкое на самом деле название, которое можно расшифровать по-разному, да. И почему стоит быть наедине, да, вот, и наедине на разных уровнях, да, сознания, вот. Альбом получился, мне кажется, он получился, опять же, радостным. Последние там альбомы, они такие чуть-чуть грустноватые у нас были, а тут, так как мы сотрудничали с удивительной поэтессой Натальей Тарковской, это потомок знаменитого рода Тарковских, Арсений Тарковский, Андрей Тарковский, режиссер, поэт Арсений, Андрей режиссер, легендарная семья и удивительно талантливый человек, тоже, кстати, изучающий веды и ведическое знание уже более 10 лет. И она, наверное, привнесла какой-то новый вклад, новое звучание в наш альбом, очень светлая такая женская такая энергия. Вот, и мы напополам написали песни к этому альбому. И очень светлый, мне кажется, очень такой радостный альбом. Вы можете послушать. Ну вот, слушали эту песню «Река» первая. Мне кажется, она достаточно бодрая. Такая достаточно веселая. Еще и аранжировку сделал наш барабанщик, весельчак, Дензел, Даня Лилеев. Вот, поэтому... Но, с другой стороны, это еще и достаточно такой внутренний, созерцательный альбом. Долго рассказывать, но суть в том, что альбом построен как один день. От восхода солнца до заката. Дети из света, солнце всходит, сонный Ра, да, сонный бог солнца Ра, это сонный, уставший, солнце садится. В центре песни «Река», который такой, собственно, как называется, сияющее, яркое дневное солнце. Вот. Ну, то есть, прям так песни выстроены энергетически, что это один день и одна жизнь человека, можно так сказать, да. То есть, символизирует и один день, и одну жизнь человека. И вообще, да, вот эти разные настроения, расстроения рождения, да, чего-то, и немножечко грустные, но очень светлые, если все правильно сделано было в жизни, да, настроение ухода, да, вот такой альбом, да, и вот такие смыслы. Если вам интересно, обязательно послушайте, мы будем очень рады, потому что вложили в этот альбом очень много своей энергии, любви. Ну и смысл самый главный этого альбома, мне кажется, в том, что мы вечные дети, у нас есть такая песня «Заглавные дети из света», что мы изначально вечные и вечно юные живые существа, которые на самом деле не стареют, несмотря на лысины. Несмотря на лысину. Тут недавно нас хотели, какая-то парикмахерская нас хотела поддержать, сказала: у вас концерт, мы готовы сделать вам прически. Я говорю: да, я самый главный претендент на прическу. Так вот, несмотря на лысины, да, и несмотря на морщинки, которые появляются, это тело, стареет тело, но душа, она вечно молодая, и как здорово все-таки внутренне ощущать себя детьми, не инфантильными и невежественными, да, а детьми в другом смысле слова, детьми в плане чистоты, в плане искренности, в плане простоты, да, вот, оставаться такими, несмотря на все перипетии жизни, несмотря на сложности, несмотря на разные вещи странные, страшные, которые происходят с нами, с нашими странами, с нашими родными, да, вот, Брахмани Тхая Кармани, как говорится в Бхагавадгите, как лотос, да, растет из воды, но не соприкасается с водой, так и здорово, если мы будем жить в этом мире жестоком достаточно и непростом мире, но мы не будем соприкасаться, как, не будем загрязняться вот этой вот нечистотой его, но будем видеть в других вечные души, видеть хорошие качества и ценить их, и быть благодарным, тогда, наверное, мы сможем изменить этот мир к лучшему, изменив свое, в первую очередь, сердце. Вот, ну, собственно, я уже заболтался, у нас время закончилось, мне кажется.
Ну, знаете, у нас же Ведорадио, благо, все может выйти за рамки, поэтому спасибо большое, что так рассказываете. Это удивительное вдохновение чувствуется от ваших слов, и еще больше вдохновения, что есть песни на эти смыслы, потому что песня, она все-таки особая форма, которая проникает куда-то чуть-чуть даже глубже иногда, чем слова, вот эта звуковая вибрация. Я долго думала, задавать последний вопрос или нет, потому что, в принципе, он такой популярный, журналистский, и Познер Владимир — это его любимый вопрос, но он очень сокровенный, особенно в нашей с вами беседе. Но я подумала, что отвечая на этот вопрос, вот, который я сейчас вам задам, ваш ответ может вдохновить слушателей тоже о нем задуматься. Поэтому этот вопрос, что бы вы сказали Богу, если бы встретились с ним сейчас вот лицом к лицу?
У нас несколько песен об этом. Есть такая поэма в прозе, аудио такой альбом, он называется «Нити». И, собственно, я уже сформулировал эту вещь, которую я бы хотел сказать Творцу, но дело в том, что все, безусловно, зависит от ситуации, в которой это будет происходить, вот, и от моего состояния. Но в первую очередь хочется поблагодарить его и сказать, выразить свою благодарность за то, что я живу, я могу любить и могу дарить другим радость, да. И с другой стороны, хочется сказать ему, что я полностью ему принадлежу, что я очень хочу быть с ним, и я хочу быть инструментом в его руках, что бы ни происходило. Где бы я ни рождался, что бы, в каких бы ситуациях я ни оказывался, я хочу постоянно помнить о нем, и чтобы он был рядом в моем сердце, поддерживал меня и был всегда со мной рядом.
Такая внутренняя молитва. Благодарю вас, Алексей, за сегодняшний диалог. Это было очень интересно, это было радостно. В первую очередь это было радостно, это было про...
Да, у нас был сегодня гимн сегодняшнего общения, это радость, внутренняя радость.
Ну, знаете, это то, чего всегда не хватает.
Потому что Понимаете же, да, я уже, наверное, лет 12 даю интервью достаточно часто, но интервью очень зависит от человека, который задает вопросы, поэтому все настроение, всю атмосферу на самом деле создали вы, потому что я-то знаю, какое я могу интервью дать вот, в некоторых случаях. Поэтому спасибо вам за настроение, за атмосферу, и спасибо вашему прекрасному радио. Надеюсь и уверен, что вы приносите очень много блага всем живым существам на этой планете. Вот, продолжайте, вдохновляйте, радуйте, делитесь радостью. Вот.
Вы украли у меня части того, что я должна была сказать про вас и про ваш проект. Это так нечестно, но спасибо большое. Действительно, это огромное благо и для нас, в том числе, делать такое дело, быть в такой миссии света. Поэтому рада, что сегодня получилось такое сотворчество у нас, такое создание атмосферы без масок, атмосферы естественности и атмосферы смысла. Поэтому благодарю вас. Удачи вам на концерте в Питере и вообще во всей вашей деятельности. Пусть это только продолжается, увеличивается. И до новых встреч.
Спасибо, до новых встреч, Анна. Счастливо, до свидания.
До свидания.